Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в нашем подкасте Андрей Юлианович Сибрант. Это российский ученый, один из первых деятелей Рунета и директор по маркетингу сервисов компании Яндекс. Он, кстати, также кандидат физико-математических наук. Так что достаточно известный деятель, и его записи его лекций можно увидеть в YouTube. Они набирают обычно большое количество просмотров. Андрей Юлианович известен своими прогнозами о будущем и лекциями на тему того, как будут развиваться высокие технологии. Сегодня мы как раз все это обсудим. Андрей Юлианович приехал в Сан-Франциско на конференцию, и первый вопрос о ней.
Добрый вечер.
Да, алло, привет.
Ну что, как конференция?
Да, в общем, она такая. Каждый раз, ну, как бы это правильно сказать... Странная, но она мне потому и интересна, потому что эта конференция не разработческая и не, ну что ли, для своих вот со стороны технологических компаний, а это конференция, которая называется Innovation Enterprise, и это конференция, где ребята как раз вот из всяких там Netflix, Google и так далее рассказывают про технологии людям, которые просто из бизнеса. На самом деле, это настолько близко к моей работе дома в Яндексе, что мне очень полезно как раз... не, ну, что говорю, то есть, что Google рассказывает Яндексу, в других местах другие люди знают. А мне очень интересно, что Google рассказывает простому бизнесу.
Ну да, это ценно. Было что-нибудь вообще такое?
Ну вот да, как раз последний, это самый доклад, который был, был доклад очень милой дамы, которую я, конечно, не забыл, как зовут, но у меня где-то записано, как раз из Гугла, которая очень восторженно рассказывала про ассистент как новую платформу, про то, что они вот учли все ошибки, что в этот раз они как раз в первую очередь заинтересованы в партнерствах, они понимают, что они сами все не сделают, и просто важно, чтобы в каждом холодильнике был интерфейс к их ассистенту, ну уж не говоря там об умных табуретках, автомобилях, самолетах и так далее.
Понятно. Ну да, сейчас такая идет война за рынок вот этих голосовых ассистентов, да.
Ну, как раз там война-то, в общем, идет между всего двумя объектами. Это тоже второе интересное наблюдение, потому что про голосовых ассистентов упоминали там, ну, примерно в каждом втором докладе, а при этом никто не вспоминал какую-нибудь Siri или Cortana.
Я прочитала, да, я поэтому это заинтересовалась конференцией, что про Siri никто не говорил, это, конечно, удивительно.
А это не очень удивительно, потому что Siri вот как раз в этом месте ни с кем не интегрирована.
Да, ну мы можем, кстати, начать как раз вот с темы голосовых ассистентов, да. У нас был интересный опыт общения с проектом, который делает карася такого, который, значит, на стене висит, мимо него проходишь, и вот он песни поет. Это вот старая игрушка такая из американских фильмов. Ребята встраивают Алису, собственно, туда и делают из него такой... смарт-хом-девайс, да. Но они пока не анонсировали свой проект, может быть, зря я заспойлерила, но тем не менее. Вот, по-моему, очень классная идея. Мне кажется, вот такие форматы этих голосовых ассистентов, они более человечные, чем вот эти цилиндры в виде там вот Amazon Echo и так далее. Как на ваш взгляд вообще...
Вот как раз вот нет, это как хорошая идея, мне очень интересно посмотреть, во что это все разовьется, потому что понятно, что вот в этом месте Google как раз очень показательно, рассказывая про ассистента, ну, по-моему, один раз за всю презентацию они упомянули Google Home, вот как устройство, а в основном все время рассказывали, что это же не важно, в каком устройстве, важно, что если я обратился... там, окей, Google, включи свет, там, неважно, это может быть просто, что у меня там холодильник умный, а холодильник договорился с лампочкой, потому что они в одной сети, там совершенно неважно, чтобы стояло наше устройство вообще.
Mm-hmm.
То есть они вот как раз очень умницы в том месте, что они выяснили, ну, путем наблюдения за окружающей действительностью, конечно, они просто потому что придумали, что прелесть платформы в ее открытости, что вот если бы они сейчас потребовали, что сначала ты должен дом набить гугловыми девайсами, а потом у тебя этот дом становится доступным для ассистента, там, для управления, то они рынок бы потеряли. А сейчас они вынуждены догонять, потому что там в домах у людей уже стоят, ну вот, те же самые амазоновские эхо-девайсы, стоят какие-нибудь соносовские колонки, а соносовские колонки, они тоже с амазоновским этим самым ассистентом, поэтому у них проблема, что они должны втиснуться на рынок, не заставляя людей что-то еще купить.
Но это же не просто, ну, интеграция с чужими девайсами. Ну, если это какой-то небольшой игрок, да, то понятно там. Ну, вот Sonos, он хотя и не маленький, но по сравнению с Google или Apple он все-таки небольшой, да. Им, понятно, имеет смысл поддерживать разных голосовых ассистентов, но, с другой стороны, для юзера это неудобно, он должен будет выбирать, да.
Ну, вот вопрос, это будет очень интересно, насколько у них получится или насколько они будут заставлять делать эксклюзивные соглашения. Потому что что-то я не верю, например, что у них получится сделать эксклюзивные соглашения, ну, например, с Philips'ом, потому что как бы системы всякие умного освещения, вот Hue, которые Philips'овые, они, ну, основные на рынке. И понятно, что Alexa с ними уже умеет работать амазоновская, чтобы вдруг сейчас Google бы сказал, нет, вот теперь он работает только с ассистентом, но не работает с Alexa. Ну, так не бывает. Поэтому я думаю, что и Амазону не удастся выкрутить руки и запретить работать филипсовским устройством с гугловыми системами. Поэтому, скорее всего, здесь как раз будет очень интересная история достаточно открытых интерфейсов, которые согласны работать с любым ассистентом, который уже есть в домохозяйстве, скажем так.
Ну, кстати, вот филипсовские лампочки, они с Siri прекрасно коннектятся. Siri отлично понимает, что нужно выключить свет. То есть, фактически, получается, предела рынка не будет. Ассистенты просто будут дополнением для удобства пользователей, но не станут решающим фактором для смены там, платформы, например. Да?
А вот очень трудно сказать, потому что на самом деле платформы, они разные, то есть в тот момент, когда человек, вот, то есть как люди дальше будут это воспринимать, мы не знаем, мы в самом начале пути, потому что во многом Amazon — это платформа, в которой человек все закупает, и, ну, я фантазирую сейчас, но как бы немножечко на основе какого-то своего предыдущего опыта. Поэтому, например, история там, что надо докупить порошок или надо там докупить что-то в холодильник, она как бы естественная через Amazon, потому что человек и так в Амазоне это заказывает. А вот история про то, что нужно сейчас поставить что-нибудь из Google Play, ну, потому что у меня музыка в нем живет, ну, вот тут черт его знает, насколько естественно. При этом надо понимать, что Google Play не запустит амазоновская Alexa. У них там с этим большие проблемы. Поэтому как у людей в итоге это устаканится? Будет ли у них какое-то разделение по сценариям? Появятся ли какие-то устройства, которые сумеют в итоге пробросить между ними мостики? Или человеку придется для того, чтобы музыку из Google Play слушать, ставить отдельный Google Home или, там, по крайней мере, колонку, которая умеет работать с ассистентом, а для того, чтобы из, там, не знаю, что-нибудь тепловое посмотреть, ставить себе тепловую колонку, ну, не знаю, то есть пока непонятно, пока каждый, с одной стороны, хочет, конечно, свою экосистему, в которой есть абсолютно все, с другой стороны, он понимает, что он не может всех перетянуть, люди уже сидят в других. Поэтому, конечно, какая-то войнушка будет. По сути дела, уже видно, что войнушка между Гуглом и Амазоном началась, когда они стали объяснять, что не поддерживают их ассистенты. Что Alexa не будет командовать гугловыми сервисами и наоборот. Ну, посмотрим, что тут будет. Но, по крайней мере, степень вот открытости этих платформ для любых сторонних приложений, видимо, полная, потому что каждый из них настолько заинтересован в том, чтобы количество партнеров было максимальное.
Ну да. А что для Яндекса? Какая стратегия у Алисы, да, у распространения Алисы, например?
Ну, мы же не рассказываем ничего о своих дальнейших планах. Могу просто заметить, что мы тоже как большие, у нас есть, как мы просто большие, а у нас есть своя большая конференция, на которой мы каждый год, уже 5 лет подряд, и в этом году будет 6-й раз, читаем, ну там, наши большие начальники читают секретный доклад, и на нем всегда какие-то очень интересные вещи про наши последние достижения, там, и про наши новинки и так далее. Поэтому ждать недолго осталось, 29 мая ЯК 2018, и в этом году секретный доклад, ну, поскольку занимаюсь ЯКом, я это знаю, все, что могу анонсировать, что секретный доклад будет необычно крутой, очень интересный. Приходите или включайте, по крайней мере, онлайн-трансляцию, она абсолютно открытая, там будет интересно.
Мы придем, да, обязательно, кто-то из The Robot или Robotics Channel обязательно придет. Кстати, вы уже подготовились к блокировке Телеграма? У вас так много подписчиков.
Ну, слушай, у меня же все гораздо проще, я же не коммерческий канал, поэтому я рассказываю, ну, то есть у меня нет ну, как сохранять аудиторию с тем, чтобы там, не знаю, выполнить обязательства перед рекламодателями или не уронить свои доходы. У меня нет доходов, у меня нет рекламодателей. Я начал этот канал вести просто потому, что я куда-то складывал то, что мне интересно. Я его там и продолжу вести, если людям интересно меня читать. Ну, есть способы читать Телеграм.
Понятно. То есть это просто самореализация какой-то?
Конечно, конечно. Я же не поэтому его не дублировал. Это же вот те, кто занимается этим коммерчески, у них паблик во ВКонтакте, во всех мыслимых мессенджерах присутствие, еще и в Яндекс.Дзене канальчик, еще где-то. А я даже в родной Дзен Яндексовый не дублирую, потому что, ну, как бы... У меня это, еще раз, не коммерческое мероприятие, а даже просто дублировать в еще один канал — это время, которого у меня нет.
Да. А вот если вернуться к теме бизнеса и искусственного интеллекта или там, стека технологий, которые так называются, да, вот стали называть машинное обучение, deep learning, в частности, да, искусственным интеллектом, то как, на ваш взгляд, это превратится в некое commodity, ну вот то, что будет must have, обязательно будет присутствовать в IT-системах организации, или все-таки это будет таким каким-то специальным инструментом для частных задач?
Превратится, конечно. Причем даже не обязательно оно будет присутствовать в IT-системе самой организации. Ну, наверное, самый простой пример — Microsoft. Вот сейчас видно, что они, по сути дела, свои сервисы, вот то, что у них офис классический был таким софтовым продуктом, который надо было ставить, все больше и больше становится продуктом облачным. И вообще стратегия Microsoft — это стратегия максимально уйти в свой этот Azure. И они уже не то что планируют, они официально объявляют, что вот офис, который сейчас будет от 360 облачный, будет везде уже с ближайших релизов включать все больше и больше компонент искусственного интеллекта. Ну вот простите, ну просто такой вот самый массовый деловой софт, Microsoft Office, и вот в нем появится искусственный интеллект. Но вот как считать, что появился он в корпоративной системе, если люди сидят в Word'е, который уже со встроенным искусственным интеллектом, считают что-то в Excel'е, в котором можно задачки классические решать, те, которые решаются с помощью машинного обучения. Ну вот оно так придет, для этого не надо будет разворачивать что-то свое.
Угу. Да, то есть чат-боты будут встроены во все маркетинговые платформы и так далее.
Только нормальные чат-боты. Современный чат-бот напоминает мне, вот я не знаю, ранние годы поиска, вот в свое время, я не знаю, там, все ли слушатели и ты лично в состоянии вспомнить, были такие годы, когда Яндекс проводил кубок по поиску.
Я помню, конечно. Я старый этот, еще со времен Фидо компьютерщик, так что.
Ну, ты понимаешь, кубок по поиску был потому, что нужно было владеть языком запросов, там сложные стратегии переформулировок использовать. А потом мы перестали его проводить как раз тогда, когда стали внедрять машинное обучение всерьез в поиск. Потому что это все стало не нужно. Чем более поиск способен обрабатывать запросы на естественном языке, тем меньше нужно владеть каким-то специальным инструментарием, да и вообще сейчас большое количество команд уже мы просто отменили, их использовать невозможно. А современный чат-бот, там же сначала надо задать команду help и выяснить его команды, то есть он в этом смысле на самом деле вот как тот самый ранний поиск, с которым надо на специальном языке разговаривать, он тебя как человека не понимает. И тут тоже совершенно очевидно, что вот нормальное распознавание речи, а не языка, то есть вот распознавание языка — это там слова понимать отдельные, а распознавание речи — это все-таки понимание смысла сказанного. Так вот, распознавание речи, конечно, очень быстро станет, ну, обязательной фичей нормального чат-бота, что почему я должен общаться с чат-ботом только после того, как я научусь с ним разговаривать? Не, пускай он учится меня понимать, если не умеет, я пошел в соседний магазин.
Да, согласна. Я помню, что еще не так давно, буквально несколько лет назад, для машин была неподъемная задача определить, кто на фотографии — котик или собачка, да, а теперь они должны подстраиваться и понимать естественную речь. Прорыв, конечно, колоссальный произошел за последние годы.
Конечно, и на самом деле мы недооцениваем, просто потому что очень модно говорить про вот речь, мы недооцениваем еще и компьютерное зрение. Потому что на самом деле, ну да, мы этим чуть меньше пользуемся, но это смотря в каких местах. Потому что вот я твердо уверен, что в сценариях всякой электронной коммерции в ближайшее время ну, я цинично назову сценарий, идет дама, у которой там, не знаю, настоящая фурловая сумочка, а ты проходишь рядом, делаешь фотку на телефон и говоришь: слушай, хочу такую же, только китайскую, и не больше 1000 рублей. И тебе выкатывают, и все. Причем действительно, вот она будет там, неважно от ракурса, она будет действительно поддельной именно фурла там или любой другой бренд. Или хочу такую же, но к моему цвету штанов. Ты же помнишь, какого цвета у меня штаны? И да, конечно, когда это твой персональный ассистент, он помнит, какого цвета у тебя штаны. Это не так далеко, как кажется.
Ну да, это уже совсем рядом. Но есть же приложения, которые распознают этикетки на бутылках вина и там выдают информацию. Но это уже давно приложение есть.
Слушай, ну это же все очень частная история. Вот очень важно, что... Или ты еще скажи, что есть приложения, которые QR-коды читают. Я пришел в магазин, QR-код считал. Но это же костыль, причем чудовищный. А правильная история, это действительно вот на бегу сфотографировать что-то такое развивающееся на проходящей мимо девочке и получить полный спектр моделей этого дома, похожих на данную или похожих других брендов.
Ну да.
И это решаемая на сегодня задачка, и над ней очень серьезно работают.
А если говорить над другими задачами, ну вот есть мнение, что любая когнитивная задача, которая требует меньше секунды на ее обработку, будет автоматизирована либо сейчас уже может быть автоматизирована, либо в ближайшем будущем. Это, собственно, Эндрю Энг, да, сказал. Может быть, он кого-то тоже процитировал, я не знаю, но цитирую его. Но мне кажется, что их гораздо больше же, этих задач, которые могут быть автоматизированы.
Слушай, ну я не знаю контекст этого высказывания, но оно, в моем представлении, оно должно выглядеть так, что если что-то требует вот секундного размышления, то это давно надо автоматизировать, потому что это легко сделать прямо сейчас. То есть это действительно, наверное, в этом смысле правильное утверждение, но совершенно справедливо ты сама говоришь, что вот есть задачки, которые от человека требуют более длительных умственных усилий, а машины их уже прекрасно решают.
Угу. Ну, то есть какой-то класс задач невозможно выделить, или, может быть, можно? Это какие-то задачи, которые, там, не знаю, глубоких размышлений не требуют, или вот что все-таки в первую очередь может быть подвержено автоматизации? Можно отдать, так, положив руку на сердце и забыв, со спокойной душой искусственному интеллекту.
Слушай, ну есть два класса задач вот таких широких, которые... Ну, уже сейчас хорошо действительно автоматизируется там, где у людей есть желание и, в общем, деньги, потому что какие-то начальные вложения нужны. Это, во-первых, задачи, где человек используется только, ну, как уши, глаза и так далее. Ну, и самый яркий пример — это, вот, там, не знаю, оператор колл-центра. Потому что оператор колл-центра — это, вообще говоря, ухо, потому что он сам не то чтобы большой специалист, он когда распознал, что его спросили, он дальше включает на экране скрипт, который написан экспертами, и по этому скрипту ведет. Ну, там нажимает какие-то кнопочки, типа он знает, как посмотреть, не знаю, баланс, например, если человек баланс просит посмотреть. Ну, короче, это все равно сама по себе деятельность после того, как слова распознаны, следует достаточно жесткому алгоритму. В этом месте, поскольку распознать слова сейчас и смысл сказанного, почему еще нужен человек, потому что, опять же, позвонивший в колл-центр, он не общается командами, он там может мямлить, какой-то жаргон использовать, невнятно говорить. Вот. Ну да, поэтому в тот момент, когда вот машинки научились понимать смысл сказанного, они, в общем, уже сейчас научились, заменить оператора колл-центра стало возможным, потому что в тот момент, когда поняли, то есть алгоритм, система распознавания речи в состоянии, вот спичкит там Яндексовый тот же, почему там уже, да, и в России мы ведем такие эксперименты с операторами, например, сотовыми, мы понимаем, о чем хочет спросить позвонивший в колл-центр человек. И в тот момент, когда мы поняли, дальше включается уже та часть софта, которая пишется там, ну, сотовым оператором, потому что дальше их собственный алгоритм, что вот здесь надо зачитать такой-то ответ, и да, спичкит может его зачитать. А вот здесь нужно сначала сходить туда, извлечь информацию, там, не знаю, про тот же самый остаток на счете, и потом зачитать вот эти цифры. Ну, понятно, внутри там во всякий бэкэнд алгоритм ходит, который написан самой компанией-оператором, а зачитывает это все так, чтобы услышал абонент, уже там наш спичкит. То есть вот такая история, она первая. Вторая — это когда у тебя есть какая-то деятельность, которая, в общем, все время немножко разная, но похожая. Ну, вот это классический случай, который ну, Яндекс Data Factory, например, описывала долго. Это какая-нибудь там плавка стали, в которой все время немножко разный состав металлолома загружается в печь. Не так давно выяснил, случайно, вот как раз в разговоре на одной из конференций, что в молочной продукции то же самое. Потому что оказалось, что вот корова тоже не в состоянии, как бы там мы ни старались кормить одним и тем же кормом, но у нее там настроение меняется. Более того, оказалось, что когда везут на молокозавод то, что из коровы надоили, то в зависимости от тряски меняются физико-химические свойства молока. И поэтому... Ну, и вот в итоге оказывается, что каждый день сырье немножко разное, а на выходе нужно там творожок одинакового совершенно качества. И опытные технологи чуть-чуть подстраивают процесс, и там нет жесткого алгоритма. Просто вот он видит, что молочко немножко такое, вот здесь я сейчас чуть-чуть подкручу, и тогда творожок будет какой нужно. Вот такой деятельности технолога, неважно, в молочной промышленности или в сталелитейной, можно хорошо научить алгоритм. И вот такая работа технолога, который, в общем, действительно подстраивает параметры, просто опираясь на свой там опыт многолетний, а эти годы его учил предыдущий опытный технолог и так далее, вот таких людей тоже успешно заменяют сейчас всякие системы машинного обучения.
Ну, то есть экспертов, да, то, что называется?
Ну, понимаешь, это какой-то специальный эксперт. Хотя, да, можно сказать более широко экспертов, потому что, ну вот, а давай возьмем совсем другую область, медицину, где огромное количество информации, по сути дела, это распознавание изображений. Это может быть анализ крови, потому что, на самом деле, в микроскоп лаборант смотрит на мазок крови. Это может быть различные там биопсии в онкологии. Это может быть, в конце концов, там... Эхограмма, рентгенограмма, в общем, там дофига медицинских технологий, на выходе которых изображение, а дальше опытный человек на это изображение смотрит и говорит, ого, а вот здесь что-то не так, вот здесь надо, так сказать, уже присмотреться. И дальше он-то сам, как правило, не присматривается, он, как правило, дает это профильному специалисту. И вот в этом месте как раз вся история про машинный интеллект в медицине – это история про то, что поскольку есть огромное количество этих изображений в архивах, а потом есть результаты того, чем дело кончилось, ну, включая, например, результаты вскрытия во многих случаях, то на таком массиве обучить машину можно лучше, чем человека, просто потому что человек, ну, как бы… Он столько не успеет за свою жизнь просмотреть. И вот в этом месте как машина, ну как, трудно назвать ее лаборантом. Очень опытный советчик, но советчик не в режиме просто экспертной системы, которая прочитала все журналы по медицине. Это вот то, что делает Watson, вот IBM-овский, это как раз вот такая классическая экспертная система, с которой можно посоветоваться, потому что Watson как бы держит в своих ватсоновских мозгах все то, что написано во всех медицинских журналах за все время их публикации. Их бешеное количество. Ни один современный медик просто не может их все прочитать, у него времени не хватит, а вообще-то ему в какое-то время еще с больными работать надо, он не может только журнал читать. А Watson может. И в этом смысле он может, так сказать, разговаривая с врачом, который перечисляет ему, например, симптомы, сказать, о, а тут вот как раз позавчера в каком-нибудь там журнале местного, там, не знаю, индонезийского медицинского общества опубликовали похожий случай, вот посмотри. И в этом смысле, да, эта экспертная система вот такая. А системы вот диагностические, они экспертные в другом смысле, что они вот хорошо умеют анализировать класс изображений, относящихся к чему-то определенному, ну, например, к рентгенограммам. И вот по рентгенограмме может выдать какое-то предположение врачу, который дальше врач уже должен с помощью других диагностических методов подтвердить или опровергнуть, или просто там иногда таки попальпировать ручками собственными пациента и что-то новое для себя понять. Поэтому это вот, я думаю, там такой симбиоз машины, которые, с одной стороны, вот эксперты, потому что они читали все медицинские журналы и могут вовремя подсказать, с другой стороны, видят на изображениях то, что не увидел немножко утомленный к концу дня врач, но потом все не сгружают во врача, а он как-то это интегрирует, это вот будет очень интересная история.
А если говорить про более творческие задачи, да, ну вот отличный пример творческой задачи — это написанные стихи в стиле Летова, да, эксперимент, который там пару лет назад провели.
Но мы в прошлом году провели, на мой взгляд, более интересный эксперимент, когда наша сеточка написала музыку в стиле Скрябина, с которой мы пошли в дом-музей Скрябина.
Да-да-да.
И вот Маша Чернова, эксперт по Скрябину, настолько прониклась, что захотела ее исполнять.
Да, помню тоже, да. Ну и картины, мы знаем, что, да, уже вовсю, значит, нейронки рисуют картины. Вот. Будет ли это таким полноценным искусством, считаться полноценным искусством, как стало вот цифровое искусство, да, нормальным таким, продающимся, в принципе, на тех же самых аукционах, что и обычно handmade, сделанное руками, да? Будет ли оно вот полноправным таким элементом индустрии искусства, в принципе?
Ну, слушай, а судьи кто? То есть я твердо уверен, что у него будет свой потребитель, просто потому что хорошо знаю, что часть людей, которые слушают, ну, например, фоновую музыку, которая помогает им работать, я знаю некоторых, мне вот трудно работать под музыку, но я знаю нескольких людей, которые вот реально гораздо лучше концентрируются, когда они что-нибудь слушают. Но вот заметная часть музыки, под которую они сейчас работают, написана нейронками. И их, в общем, не очень интересует мнение музыкальных критиков. Им работается под нее лучше, чем под вот ambient, который писали люди.
Я пробовала, мне не нравится. Мне человеческий больше подходит.
Вот я ровно про это. Что найдутся люди, которые это дело признают, которые этим будут пользоваться, если это, например, такая прикладная музыка, под которую они работают, или там, не знаю, получать удовольствие, если какие-то стили, а некоторые стили, вот не так давно та же самая нейроночка пианола, которую вот Лёша Тихонов и Ваня Ямщиков у нас дрессируют, вот она написала джазовую композицию очень интересную. Там был это был ответ на критику после Скрябина, что ребята, вот подражать кому-то, это расплюнуть. Ну, трудно объяснять людям, что как раз сначала пришлось ее научить писать абстрактную музыку, а потом, чтобы как-то протестировать, написать музыку в стиле Скрябина. Потому что про абстрактную музыку всегда найдутся за и против люди. Как доказать, что она хорошая или плохая? Ну вот поэтому вот выбрали такую, ну, может, странную метрику написать, стилизировать под композитора, а потом прийти к экспертам по его творчеству. А после этого получили следующую критику. Вот она не в состоянии ничего симпровизировать, она может тупо играть, писать в стиле там Чайковского, Скрябина, еще кого-то. Окей, какая музыка самая импровизационная? Джаз. Вот джазмены никогда не будут играть написанное компьютером. Прекрасно, пришлось написать, попросить пианону, научить пианолу писать джаз, прийти к джазменам, которые сначала тоже воротили нос и кричали, что как мы, вольные музыканты, будем играть что-то, написанное железякой, потом поиграли, сказали, слушайте, а мы хотим это играть, и сыграли. Ну вот, а кто-то никогда не захочет, это нормально, ну слушай, ну... Это же вот та же самая история, которая, вот как сейчас ренессанс винила. Вот кто-то обязательно хочет, чтобы это был винил. Ну что, думаю, что iTunes умрет, и люди перестанут цифровую музыку слушать.
Ну, винил, мне кажется, это вообще, ну, это такая, это просто ностальгия, да, виток моды, скажем так. И он, в принципе, все-таки винил вытеснен новыми, да, там, цифровыми записями, цифровыми носителями. То есть может ли такое случиться с музыкой, да? Ну.
Ты знаешь, меня очень на самом деле воодушевляет история шахмат, как ни странно. Потому что там мы видим, что произошло, когда пыль осела. Все-таки Дзюблю обыграл Каспарова в 97-м году. Вот прошло 20 лет, пыль реально осела. Нет сейчас какого-то фаната шахмат, который надеялся бы, что когда-то вот появится гиперчемпион и обыграет компьютер. Все прекрасно понимают, что компьютер абсолютно никогда никакому человеку не обыграть. А теперь смотри, что произошло. Что люди перестали играть в шахматы? Перестали проводить чемпионаты среди людей? Перестали следить за этими чемпионатами и болеть за своего любимого гроссмейстера? Не перестали. Более того, когда с гроссмейстерами разговариваешь, они говорят, слушай, ты знаешь, мы периодически смотрим на те партии, которые играют машины сами с собой. Мы узнаем про шахматы столько, сколько не узнало человечество за всю историю с их изобретения, потому что они играют как-то вот на таком непостижимом уровне. Просмотрел эту игру, проникся чем-то совершенно неземным, и сам начинаешь играть лучше, и просто кайф ловишь. То есть вот оказалось, что вот они смотрят на этот параллельный мир играющих друг с другом машин, вдохновляются им и продолжают получать кайф от сражения друг с другом.
Mm-hmm. То есть это встраивается, да, как-то встраивается в жизнь, но не вытесняет ничего, не уничтожает.
Просто потому что здесь вот как раз хорошо, что длинный период, потому что реакция иногда истерическая, иногда паническая, которая происходит, ну, вот как было с ГО, что вот, последняя игра, люди сдали. Ребята, вот люди сдали шахматы 20 лет назад. Они что, после этого 20 лет себя чувствуют побежденными и в каких-то цепях сидят? Да нет.
Ну, а если говорить о работе, которую бы... Ну, творческой работе, которую тоже могли бы делать машины. Ну, вот, например, ту же самую музыку для каких-нибудь хоррор-муви, да, для фильмов ужасов, вполне тоже могут писать нейронки легко, там ничего затейливого обычно нет. Ну, или новости, текстовый контент, да. Что такое новости обычно? Это собирается информация из разных источников, она там как-то переваривается и делается фактически там новый переписанный текст, да. Машины могут это делать вполне. Ну, фактически они заменят там каких-то людей, профессионалов в этой области. Плюс вот второй аспект, кто будет получать за это деньги? То есть кто...
Здесь у меня опять ощущение, что не заменит, а будет в параллель. То есть вот я просто хорошо знаю, есть целая серия экспериментов в области спортивного комментаторства. Потому что там совсем клево по одной простой причине. Машина, ведь, ну, когда идет хороший спортивный комментарий, там у хорошего, ну, классного комментатора во многом зависит от того, насколько он эрудирован. Потому что он должен знать вот там про этого игрока, что вот такой в аналогичной ситуации 5 лет назад вот он сыграл по-другому, там и гол забил, а сейчас вот у него не пошло. А еще вот на этом поле вот такая же ситуация, тоже вот был на последней минуте назначен угловой. Это тоже вот какие-то исторические данные, которые очень эрудированный комментарий знает, и как бы они очень украшают комментарий. Ну, понятно, что ни один самый эрудированный комментатор не сможет сравниться с системой, в которой все данные заложены. И кто когда с кем играл, и кто на какой минуте какой гол с подачи кого забил, и на какой минуте какие угловые были. Ну, то есть вот вся эта фоновая информация, она легко содержится даже не в какой-то чудовищной, а в вполне тривиальной базе данных. Как ее переваривать и как эти комментарии вставлять. А, да, и визуальный анализ картинки, на самом деле, тоже сейчас уже решен. То есть вот наблюдая просто за игрой тем самым компьютерным зрением, машина вполне может комментировать. Она не умеет еще так истерично вопить «Гол!», но да, это недолго.
Это недолго.
Ну да, эмоции имитировать, в принципе, уже умеют.
Пока еще немножечко деревянные, поэтому это неприятно. Но это видно, что просто по уровню прогресса и вот это самое металлическое дребезжание голоса пропадает. Вот если вы видели там последние там, демонстрации гуглового, например, синтеза английской речи, ну там практически невозможно на слух отличить, что это не человек. Вот совсем. Вот. Но там еще нет очень богатой вот такой интонировки эмоциональной. Ну, окей, значит, еще год уйдет на то, чтобы вот эту самую интонировку сделать. И после этого у тебя будет выбор. То есть, если ты вот обязательно хочешь любимого там Васю Уткина или там любимого другого комментатора слушать, ты включаешь его. Если ты хочешь слушать вот дико информационно насыщенный комментарий машины, которая знает все, ты включаешь там этого самого искусственно-интеллектуального комментатора. Но опять же, я думаю, что это будет выбор.
А кто вот будет получать деньги за работу таких нейронок, да? Разработчик, владелец программы, телекомпания, которая там, не знаю. И как, вот интересно, какая будет экономика, да? Вот какой-нибудь человек, не знаю, из Тюмени написал нейронку, которая заменяет там комментатора, очень классную, да? Ну, например, его нанимает телекомпания, и она платит этому разработчику, по идее, да? За использование продукта, за лицензию или, да, вот.
Ну, слушай, это же все исторически устанавливается, потому что это же такая же история, как вот долго вырабатывались всякие истории с лицензированием, если с помощью лицензированного софта что может быть сделано, что будет полностью принадлежать пользователю софта, а что будет требовать, так сказать, разделения дохода с автором этого софта, там... Разные цены лицензии могут быть. Это, в общем, в принципе, история более-менее уже отработана. Это же на самом деле тот же самый спор, который меня все время удивляет про кто должен отвечать, когда беспилотный автомобиль кого-то задавил, и спор почему-то ведут специалисты по этике. Ребята, вы-то тут при чем? Вот как бы когда человек кого-то убил, вы же не лезете, вы говорите, ребят, на это кодекс есть. Ну, то есть в итоге юристы внесут дополнение, ну, в нашу кодифицированную этику, ибо этика в современном обществе кодифицирована. Вот заповеди там «не укради и не убей», они, там не надо этически рассуждать, вот что делать с человеком, который украл, в суд. И суд разберется, что с ним делать.
Да, но тут сложность в том, что кто... Вот много людей участвуют в создании этой программы, да.
Ты думаешь, что юристам это будет сложно? Им будет в кайф, что у них сложная ситуация, им надо будет договариваться друг с другом, а договора читать, что автору программы, что автору произведения, придется либо очень внимательно, либо нанимать своего юриста. То есть да, вот у юриспруденции сейчас будут интересные времена.
А как вот обращаться с объектами, содержащими искусственный интеллект, на ваш взгляд, стоит, да? Вот понятно, что к кофеварке или там принтеру эмоциональных каких-то там чувств испытывать не будешь, да? Но если это социальный робот, ну вот есть уже полно таких разработок, ну не говоря уж о секс-индустрии, там уже тоже много таких разработок с искусственным интеллектом, но есть менее, так сказать, эротичные варианты, когда просто там типа тюленя такая игрушка, которая реагирует на человека, да. И для людей это действительно воспринимается этот объект как что-то там живое, что-то эмоционально заряженное. И если, ну вот, согласно там, есть два варианта. Первый вариант — относить такие объекты к имуществу, да, и просто если кто-то там, значит, сломал эту игрушку, то, значит, просто сломал имущество, да. С другой стороны, если эта нейронка, допустим, там 10 лет жила в семье и накапливала знания о конкретных людях, да, и там подстроилась под них уже, и к ней там дети там относятся как к члену семьи, да, ну тут было бы не очень правильно называть это просто объектом каким-то, да, как холодильник. Вот как с этим быть, с взаимоотношением, да, таким?
Цинично скажу точно так же, как вот с предыдущим вопросом, туда очень быстро доберется современное законодательство. Ну, потому что, прости, вот то, что, не знаю, мы почему-то все время забываем, что там, не знаю, 50 лет назад женщины имели немножко другие права, и как бы у них не было шансов отстоять, а там 100 лет назад негров линчевали. И понятно, что движение за права там женщин, негров, животных, это были сначала движения социальные, но дело-то кончалось кодификацией. То есть вот сейчас ты же понимаешь, что жестокое обращение с животными – это не то, что тебе пальцем погрозят, сядешь в некоторых странах просто за то, что ты мучил собаку.
Mm-hmm.
И это, то есть реакция общества на какой-то вот новый этический норматив, они очень быстро сейчас кодифицируются. Поэтому я думаю, что здесь тоже просто на основании парочки-тройки показательных кейсов будет, ну да, наверное, точно так же, как показался бы там несколько десятков лет назад странным закон о защите прав животных. Ну вот, а сейчас как бы ни у кого не вызывает вопроса, почему человек, который мучает собаку, должен быть сначала оштрафован, а потом изолирован от общества. Хотя, ну поверь, там для какой-нибудь нашей прабабушки это было бы полным маразмом. Там крепостного можно убить, а ты про собачку. Причем тут это? Сейчас вот возьму их за хвост об стену. И это не вызывало бы ни у кого никакого. А сейчас, ну вот, за хвост об стену вперед. Вот тебя уже вот там полиция ждет. Поэтому я думаю, что здесь тоже очень быстро сначала будет какое-то бурное обсуждение, можно ли там, не знаю, пинать робота, а потом очень быстро кодификация, и если возникнет мощное движение защиты прав искусственных интеллектов, оно добьется изменения законов. У нас сейчас в этом смысле, как ни странно, действительно очень, ну вот... динамичное законодательство, оно отслеживает вот изменения прав там всяких субъектов, и, да, в общем-то, и объектов тоже, порча имущества тоже хорошо описана, и реагирует на общественное настроение точно так же, как там, ну, ты же понимаешь, вот всякие там защита там прав различных меньшинств, однополые браки, это же тоже все, ведь никто же не воюет просто за то, чтобы люди могли жить друг с другом, да живут себе, они воюют за кодификацию, чтобы это было разрешено законодательно. Ну, то есть сейчас все вот эти вот истории про взаимодействие с умными машинами тоже очень быстро будут переведены в борьбу за изменение законодательства.
Mm-hmm. Ну, кстати, да, если вспомнить, были ли же уже истории про то, как женщина вышла замуж за что-то там, за робота, даже без особого искусственного интеллекта, потом за какой-то предмет, не помню уже за какой. То есть это уже фактически это то же самое, да, если этот предмет кто-нибудь возьмет и разобьет, а она официально за ним замужем, да, то, в принципе, там последствия юридические могут быть такие посильнее, чем просто за кофеварку, да.
Не, ну вот я правда просто считаю, что, как ни странно, у нас вот в современных почти всех странах законодательная база достаточно резво меняется, если есть большой общественный запрос. Ну или если просто очень часто что-то начинает происходить. Поэтому как раз вот как не смешно, или как, нет, смешно плохое слово, как не трагично, наверное, было бы полезно для беспилотных автомобилей, чтобы состоялись первые там 10, 20, 30 смертей с участием беспилотных автомобилей, потому что это вынудило бы законодателей разработать нормальную законодательную базу, кто когда отвечает. Потому что понятно, что там будут сложные ситуации. Ну, собственно говоря, как и у нас, ответственность по-разному возникает, если ты ехал на машине и сам что-то не сделал, или от машины просто отвалилось колесо, и неуправляемая машина сбила человека.
Угу. Ну да, кстати, да. Ну да, это фактически откроет путь всей этой индустрии, да. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее у нас появятся на дорогах эти беспилотные автомобили.
Да, я уверен, что это произойдет именно потому, что сейчас, в общем, худо-бедно законодатели научились откликаться на, вот как модно говорить, вызовы нашего времени. И довольно быстро.
Вы сами готовы пересесть в беспилотный автомобиль?
Ну, готов в том смысле, что я его не боюсь. Я просто водить люблю, поэтому вот, получать удовольствие я хочу за рулем. Но если мне, скажем, вот, все равно я вызываю такси, то приедет такси с водителем или без водителя, ну, наверное, пофигу.
Угу, понятно. Вопрос задам вот по поводу источников вдохновения. Смотрите ли вы, например, Black Mirror, да, «Черное зеркало»? Читаете ли вы Рэя Курцвелла прогнозы футурологические? Может быть, кого-то еще?
Курцвелла я, конечно, читаю. Нет, он очень интересный, хороший мужик, но он как очень правильный человек, он как бы аккуратно формулирует свои прогнозы и, в общем, не всегда очень вдохновляюще. Я очень люблю Кевина Келли, у него вот книжка, которую я в прошлом году очень активно рекламировал, потому что ее перевели на русский язык, которая называется «Неизбежно». Вот, на мой взгляд, такой немножечко, может быть, более вдохновляющий футуролог. Хотя, в общем, они с Курцвеллом во многом очень близки. Вот Кевина Келли могу только порекомендовать, потому что, да, вот книжка «Inevitable» неизбежна в русском переводе, она, на мой взгляд, хорошая, читал с удовольствием. «Черное зеркало» я смотрю, но я смотрю ее не как вдохновление, а потому что, когда читаешь много лекций, ну, ты должен быть в этом контексте, просто потому что понимаешь, что в какой-то момент обязательно зададут вопрос, в котором... Слушай, ну это же, ты понимаешь, что заниматься там, не знаю, всерьез литературой и не знать близко к тексту Библию нельзя, потому что с такое количество отсылок к Библии, что ты просто не понимаешь, о чем идет речь, если ты не читал Библию. Но вот в этом смысле культовые сериалы, они вот очень похожи. «Черное зеркало» мне не нравится, потому что оно все время пытается изобразить антиутопию из сегодняшнего дня. Ну, то есть, я про что? Про то, что там почти везде технологии, которые уже существуют сейчас, а их выдают как «ай-яй-яй-яй, будущее». Да какое там нафиг будущее? Это все можно сделать сейчас, просто никому нафиг не надо.
Ну, но я бы поспорила, потому что скорее там такие показаны экстремальные варианты использования этих технологий, то есть то, как это может превратиться в жизни в нечто такое крайнее, да, в крайней степени.
Да.
Я, понимаешь, с детства люблю читать научную фантастику, и с детства выучил, когда вот начал разговаривать, в том числе и с фантастами, с литературоведами про фантастику, что, конечно, вся хорошая фантастика, она про сегодняшний день. Она про нас, наши проблемы, а не про абстрактное будущее. А вот то же самое можно сказать, наверное, ну вот смотри, вот возьмем две серии «Черного зеркала». Я не помню название серии, поэтому я про сюжеты буду говорить. Вот знаменитая серия, ее очень часто приводят в пример, про мальчика, который плохо кончил, потому что камера в его ноутбуке видела, как он там не тем занимается, просматривая порнуху. Вот. Там технологически вообще ничего нет такого, что нельзя сделать сейчас.
Да, там все вообще...
Вот вообще очень... не, не, там...
Даже какой-то натяжки нет такой, что вот это почти можно, но нет, ребят, перехватить управление камерой, снять что угодно, а потом тебя там выяснить, какой у тебя при этом номер мобильного телефона, а потом отдавать тебе дистанционные приказы по мобильнику обычному. То есть то, что это не является массовым сценарием, да просто потому что, ну, а кому это зачем нужно? Вот. И этот мальчик какой-то очень особенный, если он так повелся, потому что, на самом деле, большинство людей вот, не пойдут на такие убийства, как пошел он. То есть это, на самом деле, очень искусственная модель, и поэтому серия кажется в этом смысле унылой. А вот в последнем сезоне у них была серия, черт, не помню, как она называется, про устройство, которое вживляется в младенца при рождении, а потом позволяет родителю блокировать неприятные зрелища. Архангел, что ли? По-моему, Архангел называется, да. И там эта история про девочку, которую мама сначала, естественно, ей очень не нравится сама по себе концепция такого контроля над своим ребенком. И она сначала только смотрит за тем, что девочка, чтобы куда-нибудь не туда не пошла, чтобы вот безопасно даже вернулась домой. А потом все-таки в какой-то момент, когда что-то там происходит, какая-то жестокость на улице, она, надо защитить, она блокирует. А потом начинает блокировать там всякие вещи, связанные с мальчиком, в которого она влюбилась, ее дочкой, ну и так далее. И вот это технически там как раз то, что прямо сегодня сделать нельзя, но эта серия мне интересна не за счет техники, а за счет того, что она абсолютно про сегодняшних мамаш, которые пытаются защитить ребенка от всего, потому что, финал там трагичный, не в том смысле, что там что-то технологически случилось, потому что дочка узнала, что мама следила и лезла в ее жизнь, плюнула и ушла. Вот, поэтому финал тоже известен мне, к сожалению, по некоторым семьям, и там не надо было никакой технологии, там просто слишком много было опеки, а потом ребенок от этой опеки с родителями навсегда и очень тяжело расставался. Поэтому вот эта история про человека, она этим интересна. А когда пытаются навернуть, вот как в этом случае с шантажом через камеру лэптопа, там человек нереальный, здесь совершенно реальная житейская история. Поэтому Black Mirror, ну, не знаю, они когда они попадают про людей, их интересно смотреть. Если рассматривать их как антиутопию, еще раз, это не антиутопия, все это можно делать сегодня.
А из современных фантастов кого-то можете выделить? Или не читаете уже? Или читаете?
Я не знаю, насколько Симмонса можно считать современным. Я вообще во многом, так сказать, интернетом увлекся еще там 20 лет назад. Больше, чем 20, читая Дэна Симмонса. И вот та датасфера, которая у него описана, она еще вот, да, в конце прошлого века, она во многом похожа на современный интернет, а кое в чем этому интернету еще даже есть, куда до датасферы расти. Ну вот, да, каких-то читаю.
Хорошо, спасибо большое.
Да, не за что.
Спасибо.
Спасибо всем.
Счастливо.
Всем тоже счастливо. Пока.
Это конец сегодняшнего подкаста. Я надеюсь, что вам понравился наш разговор. Чтобы оставаться в курсе, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, Robotics Channel, и следите за новостями. Всего доброго.